качестве намекающей улики остались различимые буквы «Андета», уцелевшие от подписи художника, и дата F1663. Широкий мазок и приглушенная гамма также были ему знакомы. Там, в Сицилии, в 1664 году Аристотель тоже признал лицо на картине. Оно определенно принадлежало бюсту, над которым он вот уже 10 лет размышлял на стене Руфу. С появлением Гомера ругань в замке наконец стихла. Александр был прощен. Греческий триптих, образованный тремя великими фигурами эллинского прошлого и уже представленный Иннуче Аристотелем 1653 года, был завершен. И на этот раз живописец постарался на славу. Подписей было даже две. Аристотель мог с первого взгляда сказать, что к предварительной грунтовке, имевшей легкий желтовато-розовый оттенок и состоявшей преимущественно из пастели, смешанной со светлой охрой, Рембрандт добавил подготовительные темноватые слои красно-бурого тона. За два проведенных с Рембрандтом года Аристотель много чего узнал о живописи. Эти основные слои грунтовки образовывались главным образом пастелью, охрой и умброй, смешанные с очень светлыми свинцовыми белилами. На них живописец нанес темную красновато-бурую подмалевку, чьи таинственные и тонкие эффекты проступали в различных местах картины – в плаще, в голове, в бороде и в фоне, к которому было добавлено немалое число мазков грубых свинцовых белил. Там, где на голову, шапку и бороду падали тени, Рембрандт нанес лишь светловатый верхний слой краски, добившись того, что даже на темных участках игру тонов определяли составляющие их основу серовато-бурые слои умбры и свинцовых белил. Коричневатые, красные и желтые пигменты шапки, лица и бороды были охряными, тогда как для желтой ленты на лбу использовалось свинцово-цинковое желтое, смешанное с немалым количеством все тех же свинцовых белил. Пигмент красного лака не использовался вовсе, даже для теней и телесных тонов. Прибегнув к цветовой схеме, почти полностью ограниченной оттенками коричневого, белого и тускло-золотого, Рембрандт изобразил слепого старика-поэта в темно-буром плаще с широкими рукавами и накинутой поверх плаща золотисто-желтой шали. Чело Гомера осеняет повязка поэта, а на голову ему Рембрандт нахлобучил старую шляпу. Гомер опирается на палку, рот его раскрыт. Незрячие глаза раскрыты тоже. Он почти похож на человека. Аристотеля терзала мысль, что на эту картину ушло больше труда и больше краски, чем на его, хотя цена была та же самая. Он не испытывал к новичку приязненных чувств. Он изо всех сил старался не проникнуться завистью. Выглядел-то Аристотель все же получше. К тому же Гомер был слеп. Он твердил себе, что ему повезло гораздо сильнее. Куда лучше иметь глаза и походить на иноземца, чем быть слепым, как Гомер, и нащупывать себе дорогу палкой. Кроме того, ко времени, когда Гомер попал на полотно, Руфу уже выяснил, кто он такой, и относился к нему как к Аристотелю, великому философу древности, а не Альберту Великому или какому-нибудь безвестному френологу. Каждый в доме гордился, что у них имеется свой Аристотель. В Гомере, как и в Аристотеле, руки прописаны слабо. В 1664 году в Сицилии окружением Барду служила подробно проработанная архитектурная среда, в которой он диктовал или растолковывал сочиненные им стихи. Он выглядел умиротворенным и довольным своей участью. Когда его обнаружил Бредиус, окружение выгорело, и он остался один. Утратив и слушателей, и место в пространстве, он стал никому не нужным, впал в нищету и отчаяние. Насколько мы в состоянии судить, сегодня, когда мы на него смотрим, он, вероятно, задыхается от одиночества. Он выглядит человеком, который забыл не только сочиненные им строки. Кракелюры полотна в точности таковы, каких и следовало ожидать. Они варьируются от тонких трещинок до широких борозд, некоторые заполнены буроватым лаком. Фон содержит грубые вкрапления пигментов, не принадлежащие Рембрандту. поразительного пенменти нет и следа. 24 сотни фунтов, запрошенные Ти Хамфри Бордом и сыном, составляли в ту пору сумму немалую. Бридиус купил Гомера за 8 сотен, что также было небольшим состоянием. Однако Бридиус как раз и унаследовал небольшое состояние. Его семья производила порох. Бридиус отдал картину реставраторам, а затем судил ее музею Морица. В 1946 году он умер, оставив полотно этому музею, где и висит теперь одинокий поэт, покинутый всеми слепой несчастный старик, съежившийся от невоспетых невзгод. Поставьте рядом Гомера и автопортрет смеющегося художника, и вы увидите столько пафоса, сколько навряд ли сумеете перенести, если, конечно, вы человек, склонный к такого рода переживаниям.